Я бы попросила вас как историка, не как экскурсовода, именно как историка, рассказать про этот острог. Дело в том, что про него достаточно много информации, но среди этой информации много такой непроверенной. В частности, я встретила сообщение, что острог создавался для того, чтобы противостоять местным племенам, дали название племен, и среди них были упомянуты алеуты.
Не алеуты, телеуты.
Да, я знаю, там было написано алеуты.
Ну, это тот, кто крал информацию, он не понимал, что крадет в данном случае.
Но все-таки расскажите, против кого нужно было обороняться? Вот пришли казаки, основали этот острог. Для чего он был нужен?
Местное население никогда не было однородно. Год основания острога 1703. Мы имеем документальное свидетельство, что в 1702 году на этой территории будущий основатель острога Алексей Кругликов, боярский сын, ну, это не родственное отношение, это титулатура того времени, то есть самый высший слой служилой аристократии бояре, а следующий после бояр – боярские сыновья, дети боярские. Так вот, Алексей Кругликов был на этой территории с экспедицией в поисках серебряной руды. Обратите внимание, к этому времени русское государство заняло уже территорию Сибири и давным-давно вышло на территорию Дальнего Востока. А вот территория современной Новосибирской области оставалась не под контролем российского государства. Почему? Потому что рывок, который осуществлялся, он осуществлялся прежде всего за Соболем. То есть вот до того, как они пошли на юг, они шли по территории тайги и прилегающей к ней территории, потому что Соболь в это время колониальный товар такого уровня. То есть шкурка Соболя по большей части собиралась в виде налога, подушного налога с местного населения. А даже если покупалась, она покупалась на этой территории. Ну, хорошая шкурка Соболя стоила 3 рубля тогдашних, естественно, серебряных. А на амстердамском аукционе меховом такого качества шкурка продавалась за 250 рублей. Понятно, что в этой марже принимали участие торговцы, и по большей части, большую часть этой маржи получали торговцы, но и для русских, по большому счету, этого хватало выше крыши. А на югах, там, где сейчас наша территория, кроме прочего, были не самые приятные в это время военном отношении для русского государства противники. Здесь нужно учитывать, что военная сила государства, она слабеет на расстоянии от основных территорий. Сибирь для России это очень далеко тогда. То есть нужно было месяцами добираться до этих мест, поэтому военная сила России на таком удалении оказалась слабее, чем вот сила местных кочевых государственных и протогосударственных образований. Здесь, в общем, самыми влиятельными были упоминавшиеся телеуты, их еще белыми калмыками в то время дразнили, ну и черные калмыки. Черные калмыки, они в вассальной зависимости находились от джунгар. Джунгары – это такие западные монголы, в это время крайне влиятельные в степи, вплоть до угрозы Китаю. И как раз вот в это время джунгары терпят серьезное поражение от китайцев, и черных калмыков они, ну, грубо говоря, отзывают. То есть черные калмыки вот с этих территорий, наши современные территории области откачевывают, остаются одни телеуты. Понятно, тут еще куча местного населения. Вот все их потомки теперь как бы называются татарами, но на то время никаких татар не существовало. Вот те татары, которые жили отсёдла, ну там есть у нас такая классная деревня татарская, юрта Акбалык. Так вот там сохранился промысел, по большому счету, со времен даже не седой древности, а там какого-нибудь неолита. Там делают лодки-долбленки из цельного дерева, выбивают лодки-долбленки. Понятно, что лодки-долбленки никакие кочевники. Просто-напросто им это нафиг не нужно. Они с коня не слезают даже для того, чтобы изнасиловать женщину, которую они захватили в захваченной деревне. Все эти татары, вот юрты-балыки, это потомки вот такого местного оседлого населения, которое с таким же удовольствием эксплуатировалось какими-нибудь там черными калмыками, телеутами или кучумовичами, которых к этому времени, в общем-то, выгнали с этой территории. И по большому счету им было абсолютно наплевать, кому они будут платить этот самый ИСАК. В этих условиях сколько-нибудь однозначного противодействия российской военной экспансии на этой территории местного населения возникнуть просто-напросто не могло, потому что вот местные оседлые, вот будущие татары и кочевые предки современных татар сибирских далеко не были однородны. Значит, вот 1702 год, повторяю, это вот экспедиция в поисках серебряной руды. А для Петра Первого серебро стало в этот момент ключевым для вопроса. Прорубил окно в Европу, и за необходимые европейские товары, за специалистов, ему сразу же потребовалось платить. Чем платить? Ну, тогда других денег не было. Это же серебро на Западе называлось таллерами, у нас есинками. А серебра в России своего не было. Так вот, что-то Алексей Кругликов нашел. И какие-то образцы мы знаем, что он отправил куда-то там в Европу. То есть исследовать образцы серебряной руды в то время могли там в двух местах, во всей этой самой Европе, где-то там в Южной Германии, в том же самом Амстердаме. И эти образцы туда направили. Что они там наковыряли? Мы не знаем, потому что исторические источники не сохранились, ну или, по крайней мере, до сих пор не найдены. Ну, судя по тому, что никаких разработок на территории Новосибирской области не проводилось, руды, видимо, руда была, но неприемлемая для вот технических разработок. Зато практически одновременно с этим серебро находят на Алтае. Ну и все. Теперь прем на ту территорию, которая раньше нам была глубоко неинтересна, а теперь у нас есть серьезнейшая надежда, что здесь можно взять серебро, а кроме прочего, еще и появилось вот это вот, вот такой политический вакуум, потому что остались вот эти вот самые одни телеуты в качестве серьезной угрозы. Ну, они серьезные, действительно была угроза, опять же, с учетом удаления, значительнейшего удаления, они были серьезной угрозой.
Правильно вас понимаю, что этот форпост они соорудили против этих телеутов, что они сопротивлялись?
Строго говоря, форпост сооружается не против телеутов, потому что вот наш форпост, вот Тумлевинский остров, никто никогда не штурмовал. А это демонстрация флага. Ну, грубо говоря, когда какой-нибудь авианосец американский заходит в какой-нибудь порт, а рядом с ним еще 25 вспомогательных кораблей, то всем сразу становится понятно, что вот не надо с ними шутить и ссориться. Но вот незадолго до этого, ну сейчас это территория Томской области, был основан Уртамский острог. И вот те, кто пришли основывать, ну, во главе с Алексеем Кругликовым, те, кто пришли основывать Умрлинский острог, они его основали, придя из этого самого Уртамского острога. Там было буквально около 30 человек. Это не 100-тысячная армия. Дальше, после Умрлинского острога, следующая точка. Чаусский острог в районе современной Колывани, там, где речка Чаус впадает. Вот. Следующий Берский острог. Ну, а там дальше уже Бекатунский острог, которого как раз сожгли к этому времени, но его восстановили. Причем вот остроги как шашечки с одного берега на другое переставляют. Если Уртамский острог на левом берегу, то Умрлинский острог на правом берегу, причем расстояние между им и будущим, и следующим Чаусским острогом, который снова на левом берегу, оно примерно одинаково. То есть, условно говоря, это такой дневной переход от одной точки к другой. И это военные узлы, которые контролировали главную транспортную артерию этого времени, реку Обь. То есть на территории Новосибирской области русские зашли с севера по Оби. По большому счету, ну вот функция острога – это прежде всего вот функция демонстрации флага. То есть у нас есть укрепленное поселение, причем вначале просто построили забор, чистокол. Там башни начали возводить по большому счету, к тому времени, когда вот здесь они уже нафиг не были нужны, то есть вот одна из очень четко датированных башен, 1723 год. Соответственно, у вас забор, у вас там несколько десятков людей, вооруженных огнестрельным оружием, а, собственно говоря, местные, вот эти вот кочевники, какие бы они наглые и бодрые не были, они огнестрельным оружием были вооружены слабо. Соответственно, вот у кочевников большая проблема с огнестрельным оружием, если у них нет базы такого мощного, оседлого населения, которое этим оружием их будет снабжать, то, соответственно, у них этого огнестрельного оружия нет. И даже такой силый забор для современных средств вооружения – это смешная какая-то ограда. А штурмовать к этому времени могли, по большому счету, кочевники только с использованием стрел. Да, конечно, этих 30 человек они бы задавили, но чтобы задавить этих 30 человек, вооруженных огнестрельным оружием, а там у них и пушечки кое-какие были, и в Умрининском остроге мы точно знаем, что были пушки. Во время археологических раскопок обнаружены ядра, ну и местное население периодически начинает рассказывать, что где-то в детстве они видели вот эту вот самую полузакопанную пушку. Но это фигня. А вот то, что ядра археологические исследования нашли, они точно нам говорит, что да, там была еще и артиллерия. Так вот, условно говоря, чтобы сотня всадников захватили, ну вот относительно укрепленные вот это вот поселение, и там у нас 30 человек вооруженных огнестрельным оружием и артиллерией. Ну вот сотни всадников уже точно бы не хватило, но человек 300 захватили бы это поселение, положив там половину. А кочевники, на самом деле, в отличие от того, что нам рассказывают всякие сумасшедшие про то, что этих кочевников тянуть мущие были, кочевников на самом деле всегда меньше, чем земледельческого населения. И кочевники всегда очень бережно относятся к своим потерям. Условно говоря, вот Александров-Матросовых у кочевников быть не может по определению. Сражение кочевников, это там, допустим, несколько тысяч человек встречается с несколькими тысячами человек, постреляют друг друга из луков с расстояния. Там с одной стороны погибнет человек 15, соответственно, этих взяли, развернулись и ушли. Тем более они не были готовы, ну там, я не знаю, рыть траншеи, подкопы и прочие вот эти вот истории, это тоже ну, вот для кочевника вообще, ну это грязная, унизительная работа. То есть кочевника заставить копать еще сложнее, чем какого-нибудь средневекового европейского рыцаря. Поэтому, по большому счету, пока здесь нет вот очень серьезных военных сил, русские небольшими, очень небольшими силами, вот, обозначили свое присутствие.
В археологии существует три способа распорядиться такими объектами. Первый – раскопали, вынули все, что нашли, увезли, закопали аккуратно. Второй – если это остатки каких-то архитектурных сооружений, их музеифицируют вот в том виде, в каком нашли. То есть показывают уже людям подлинник, остатки фундамента, стен и так далее. Либо сооружают реконструкцию. Вот на Умревинском остроге частично реконструированы постройки. Как вы, как историк, оцениваете вот этот способ распорядиться археологическим объектом? Нет ли здесь некоторой подтасовки, когда имитируют подлинник?
Да, он перестал существовать и как острог, он довольно быстро, ну, как форпост. То есть вот в момент основания это еще называлось острогом. А буквально через 10 лет это начало называться форпостом. Да, вот он моментально утрачивает функцию. Там в течение буквально 3 десятилетий он функцию утратил после основания. Ну, 3 хвостки там десятилетия он утратил функцию. Ну и внешне от него вообще ничего не осталось. В этом смысле, да, если мы вот с такой яростью и, я бы сказал, историческим фанатизмом кричим, то ах, это новодел, так можно кричать. Но вот такой крик, что нам дает положительно? Положительно он нам не дает ничего. У археолога, понимаете, есть одна проблема. Археолог, когда изучает свой объект, вот в процессе изучения, как объект, он его уничтожает. И вот то, что археолог раскопал, вот после того, как он раскопал, это перестает быть археологическим объектом. нет никакой визуальной реконструкции по определению. Значит, сделали реконструкцию, надо сказать, ну, сделали хоть что-то. Абсолютно точно. Башня соответствует по размерам, а все остальное сделали так, как удобно было делать плотникам. Во-первых. Во-вторых, ну, по большому счету, уверенно реконструировать, как именно эта башня выглядела, мы не можем. То есть, по каким-то сохранившимся образцам что-то как-то реконструировано. Но смотрите, дальше появляется очень интересная вещь. То есть мы построили эту башню, и вот сейчас мы смотрим на нее, и она кренится в определенную сторону. Тогда ну, вот те плотники, которые эту башню делали, они не предполагали, что это окажется одновременно еще и экспериментом. Причем башня наша, вот новая, ту, которую мы сейчас смотрим, она кренится в том же самом направлении, в котором упала сгоревшая башня, которая была, ну вот, исторически достоверным объектом. Это не открытие какое-то научное, но это вот такое интересное наблюдение. То есть вот там какая-то такая особенность местная, что вот башня строится, и она начинает после этого валиться в определенную сторону.
Это то что, особенность нет... рельефа?
Да, скорее всего. Ну, либо рельефа, либо почвы. Там какой-то более жидкий грунт. Если бы мы не сделали реконструкцию, вот эту детальку, мы бы так и не узнали. Ну, а дальше, извините, уже я как экскурсовод должен несколько слов сказать. То ли я буду на экскурсии рассказывать про Умрининский острог там, находясь, в Бурьяне по пояс, и вот посмотрите, вот здесь была стена, а вот посмотрите, какая она была. А сейчас можно посмотреть, какая была стена, сейчас можно посмотреть, ну, какая могла быть башня. И вот, имея башню и стену, я уже могу обращать внимание там на взвод, который сохранился до сих пор, который видно только как специфику грунта. Я могу показывать, вот, а вот посмотрите, а вот здесь вот куски кирпича того времени, еще не растащили местные рыбаки. А вот здесь вот эта вот канатка, которую вы наблюдаете, это вот остатки рва, рядом с которым стоял частокол. Поэтому, ну вот если становиться на позиции вот исторического фанатика и исторической достоверности, то здесь просто-напросто ничего показать нельзя будет.
Уже второй археологический сезон, второй сезон подряд, Андрей Бородовский ищет место, где точно стояла церковь. То ли внутри этого острога, то ли рядом с ним. Для чего нужно вот определить с точностью до полуметра расположение этих построек на территории острога? Что это дает науке?
В определенной степени это исследовательский азарт. Потому что вот типичная структура острога – это церковь посередине. И когда, допустим, Шаповалов делал свою первую реконструкцию Мариинского острога, сейчас директор краеведческого музея Андрей Валерьевич раскопал незначительное количество участков стены, он два угла раскопал, и когда делал реконструкцию, он бац и поставил в серединочку церковь. Если у всех в серединочке церковь, значит и здесь в серединочке церковь будет. Когда Бородовский начал копать, он раскопал вот эту вот самую серединочку и обнаружил там избу приказчика. А церкви нет. Причем письменные источники нам сообщают, что там была церковь. Когда мы найдем, где она была, то мы поймем, когда она там появилась, например. То, что в центре стоит у нас изба приказчика, мне, например, как воинствующему атеисту, было бы интересно, если бы я мог утверждать, что вначале построили забор у приказчика, а церковь построили через 28 лет, например. То есть вот когда нам начинают вот эту вот ересь нести про казаков, то обязательно они начинают нести ересь про православие. Нам обязательно начинают говорить, что вот, казаки только пришли, построили забор и построили церковь. Вот меня лично это бесит, потому что это абсолютная неправда. Вот как сейчас у нас 99% населения говорят, я православный, но символ веры произнести не могут. Там 10% соблюдают пост, но, в принципе, во время поста можно и Новый год отпраздновать. Так вот, точно такая же ситуация с религиозностью была у русского народа и 300 лет назад, и 400 назад. А там 700 лет назад церквей не было в большинстве населенных пунктов. Но нам все время говорят: церковь, 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 казаки, церковь, казаки, церковь.